Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение курса «Литургика» на Екатеринбургском православном радиоканале. Сегодня наша 19-я встреча в этом учебном году. И мы сегодня продолжим тему, начатую в прошлой передаче. Мы говорили с вами о чинопоследовании таинства крещения. Следующим элементом этого чинопоследования являются молитвы запрещений в чине оглашения. Вот помимо научения, оглашаемого истинам веры, о котором мы говорили в прошлый раз, в чинопоследование входят молитвы запрещения нечистых духов. Чтение этих молитв всегда было и остается важным и ответственным моментом в деле подготовки оглашаемого к таинству крещения. Именем Божьим изгоняли из людей нечистых духов уже апостолы. Например, в Евангелии говорится, как апостолы, придя ко Христу, говорили ему: «И бесы нам повинуются о имени Твоем». Евангелие от Луки, 10 глава, 7 стих. Тем же оружием изгоняли бесов и христиане последующих времен. В древней церкви, начиная с конца II века, заклинатели, в западной традиции они называются еще экзорцистами, это были не только священники, но и вот специально посвященные на это лица. По благословению епископа они читали заклинательные молитвы над нуждающимися в них. В основу молитв запрещения положено призывание имени Божия и воспоминание земной жизни Господа Иисуса Христа, который пришел в мир разрушить мучительство дьявола и победить сопротивные силы. «Всякий демон, — говорит святой мученик Иустин Философ, — побеждается и покоряется через призывание имени Сына Божия, перворожденного всей твари, как говорит апостол Павел, который родился от девы и сделался страждущим человеком, был распят и умер, и воскрес из мертвых, и вознесся на небо». Конец цитаты. Чтение этих молитв во времена приготовления к крещению всегда было делом важным и ответственным и для священника, и для оглашаемого. В деле подготовки к крещению огромное значение имеет сила произносимых молитв, которая сочетается с дерзновением священника и верой оглашаемого. В древней церкви запретительные молитвы читались над оглашаемым в течение нескольких дней. И даже святитель Симеон Солунский, живший в XIV веке, указывает, что не однажды только надобно читать положенные в начале чина крещения заклинания и другие молитвы, а несколько раз, ибо в требнике написано читать их 8 или 10, так как в церкви в древности было обыкновение, чтобы оглашающие иерии в каждый из 7 дней прочитывали их над крещаемыми, а в 8-й день архиерей или имевший крестить священник. Конец цитаты. В русской церкви в XIV веке чин оглашения удерживал многие особенности. Огласительные молитвы читались также по 10 раз. Слова четвертой молитвы «Изжени от него», так она начинается, произносились 1 раз. Вопросы об отрицании от сатаны произносились раздельно, и 5 ответов на них повторялись по 3. В 15 веке огласительные молитвы читались по 3 раза каждая. Практика читать их по 10 раз соблюдалась только при крещении старых евреев. В 16 веке число огласительных молитв оставалось таким же, но в практику начал входить обычай читать их 1 раз, хотя допускалось читать их 3 и даже 4 раза. Наряду с молитвами запрещения церковь требовала от оглашаемого отречения от сатаны. об обряде отречения свидетельствует вся древняя церковная практика. Постановления апостольские предписывают священникам научить оглашаемого, как совершить это отречение. Дионисий Ареопагит пишет, что оглашаемые совершали дуновение и плюновение на дьявола, знаменуя этим его осуждение. Об этом говорится в книге о церковной иерархии. Святой Григорий Богослов в своем слове о крещении свидетельствует, цитата: «Приступающие к крещению отрицались от дьявола не только словами, но и самым делом, одеждой и телодвижением, ибо без одежды и обуви стояли, простирая руки на запад». Конец цитаты. О таком образе отречения, сохраняемом со времен апостольских, говорит и святой Василий Великий в первом тайноводственном поучении. Поэтому чин отречения является необходимым элементом в подготовке ко святому крещению. На Руси отрицание от сатаны в XI-XII веках произносилось 15 раз вместо трех. Это происходило от разделения нынешнего вопроса, отрицаешься ли сатаны и всех дел его, на 5 частей, и повторение их до 3 раз. После каждого из 3 вопросов крещающийся или восприемник говорил «отрицаюсь». Отрицание от сатаны происходило с поднятием рук к небу, как это предписано делать и в настоящее время. Нифонт, епископ новгородский, объясняя значение этого обряда Кирику, говорил, что этим гнали невидимого врага. В XIV веке чин оглашения удерживал многие особенности. Огласительные молитвы читались также по 10 раз. Слова четвертой молитвы «Изжени от него всякий лукавый и нечистый дух» произносились единожды. Вопросы об отрицании сатаны произносились раздельно, и 5 ответов на них повторялись по 3. На беса дули, но не плевали. В 15 веке слова «изжени от него» произносились однажды. Относительно вопросов крещаемому об отречении от сатаны стала входить практика, сходная с теперешней. Вместо дуновения на дьявола начали употреблять более выразительное действие – плюновение. А практика прежнего времени «только дуть» тоже сохранялась. Выбор действия предоставлялся совершителю таинства. В XVI веке число вопросов и ответов при отрицании сатаны осталось прежним. Отречение оканчивалось или троекратным дуновением на запад, или плюновением вместо дуновения. И делалось это 1 или 3 раза. Следующий этап – сочетание Христу. Сочетание Христу всегда было одним из центральных моментов оглашения. Первое упоминание о нем относится ко 2-3 векам. Произносимые обеты требовали от крещаемого верности до конца жизни. Единение со Христом со стороны оглашаемого выражалось чтением символа веры. Оглашение заканчивалось и в древности, и в средние века, как и теперь, чтением молитвы «Владыка Господи Боже наш, призови раба твоего», после чего священник и все остальные входили в храм. До этого времени оглашаемый мог находиться только перед вратами храма, и все подходили затем купели крещения. Каждый крещаемый, и младенец, и взрослый, нуждается в помощи восприемников. По разумению церкви, ими могут быть верующие люди православного исповедания, сознательно вникающие в смысл священного писания, таинств и священнодействий церкви и понимающие его в соответствии с церковным учением. В лице восприемников церковь видит хранителей веры и благочестия, соучастников предания церкви, то есть той жизни и истины, которые дарует Господь. По правилам церкви необходимым считается один восприемник. Мужчина для крещения лиц мужского пола и женщина для крещаемых женского пола. Так было и в древней церкви. Церковь всегда совершала крещение младенцев наряду с крещением взрослых. Когда ученики Спасителя возбраняли приведшим к нему детей, чтобы он возложил на них руки и помолился, сам Христос сказал: «Не препятствуйте им приходить ко мне». Священное Писание Нового Завета упоминает о крещении нескольких семей. Апостолом Петром дома Корнилия в 10 главе книги «Деяний апостольских», апостолом Павлом темничного стража и всех его домочадцев, о чем рассказывается в 16 главе книги «Деяний», крещение начальника синагоги со всем его домом, говорится в 18 главе книги «Деяний», дома Стефанова, об этом упоминает апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 16 стих. Несомненно, вот эти указания говорят о присутствии в крещении детей. Для послеапостольского времени практика крещения детей вполне очевидна. Ориген, живший во II-III веках, свидетельствует, что церковь приняла предание от апостолов преподавать крещение и младенцам. Святой Ириней, епископ Лионский, и Тертуллиан также свидетельствуют, что крещение детей было обычным явлением. В постановлениях апостольских имеется указание, что детей следует крестить прежде взрослых. Во времена святого Киприана Карфагенского считалось неполезным откладывать крещение даже до восьмого дня. По свидетельствам святых Иоанна Златоуста и Амвросия Медиоланского, крещение детей было общепринятой практикой. В русской церкви в первый период ее богослужебной жизни было принято крестить ребенка в 40-й день по рождению. В XI веке основанием для такого обычая усматривалась нечистота матери, продолжающаяся 40 дней. Указание на подобную практику находим в житии преподобного Феодосия Печерского и в первых русских летописях. В XIV веке преобладал обычай, отображенный в 22-м правиле Никейского, то есть Первого Вселенского собора. Цитата: «Женщины пусть будут восприемницы детей женского пола, а мужчины – восприемниками мужского пола». Конец цитаты. Иметь несколько восприемников при крещении было исключением в это время. В 15 веке случаи иметь при крещении двух восприемников были повсеместны. Церковная иерархия обличала такой обычай как неправомерный. В XVI веке иметь двух восприемников, тем не менее, было уже делом обычным. Практика древней церкви требовала прежде крещения освящения воды перед погружением в нее крещаемых. Эта практика прослеживается как явление церковной жизни со II-III веков. Священномученик Киприан, епископ Карфагенский, писал, цитата: «Вода должна быть прежде освящена священником, чтобы при крещении она могла омыть грехи человека крещаемого». Конец цитаты. В жизнеописании святой мученицы Пелагии, которая относится к III веку, повествуется о крещении ее епископом Каллионом. Цитата: «Епископ, подняв к небу руки, начал молиться. Вдруг внезапно истек пред ним из земли источник воды живой. Увидев такое чудо, епископ прославил Бога, но был смущен тем, что стыдился крестить Пелагию обнаженной. После его второй молитвы Пелагия увидела двух светоносных юношей, стоящих у источника и держащих в руках своих светлые покрывала. Тогда епископ освятил воду, произнеся над ней такую молитву: «Царь всей твари, творящий ангелами своими духов, служителями своими огонь пылающий, сделай меня достойным принести тебе духовную жертву, эту девицу, которую ты мне послал. Причти ее к лику избранных твоих, дабы в день царствия твоего и она с пятью мудрыми девами вошла в чертог Христа твоего с возжженными светильниками». Совершив молитву, епископ сподобил святого крещения блаженную Пелагию во имя Отца и Сына и Святаго Духа и почтил частицей тела Христова. В житии святителя Василия Великого говорится о его крещении. Цитата: «Купив себе белые одежды, какие требовалось иметь принимающим крещение, Василий отправился в Иерусалим, где просил епископа Иерусалимского Максима крестить его в Иордане. На берегу реки Василий пал на землю и со слезами молил Бога, чтобы он явил ему какое-либо знамение для укрепления веры. Потом, с трепетом встав, он снял свои одежды, а вместе с ними отложил ветхого человека, по слову апостола Павла, и, войдя в воду, молился. Когда святитель подошел, чтобы окрестить его, внезапно спала на них огненная молния, и, вышедший из той молнии голубь, погрузился в Иордан и, всколыхнув воду, улетел на небо. Приняв крещение, Василий вышел из воды, и епископ, девясь его любви к Богу, облег его в одежду Христова воскресения, совершая при сём молитву. Потом помазал его миром и причастил божественных даров. Конец цитаты. Обычай освящать воду для таинства крещения из греческой церкви перешел в русскую. Памятники XI-XII веков говорят, что вода крещения осенялась крестным знаменем. Кроме этого, произносилась мирная ектинья и читалась молитва на освящение воды. В XVI веке, перед началом крещения, священник совершал кождение вокруг купели. Затем, взяв в руки зажженную свечу, трижды благословлял ею воду и потом уже произносил возглас «Благословенно царство». Иногда подобное же благословение воды, горящей свечой, совершалось священником после слов «О еже святитеся воде сей силою», а иногда при словах молитвы «Да сокрушаться под знаменем образа креста твоего». Великое ектение оставалось короче. Нынешние слова молитвы «Ты уба человеколюбче царю» положено было произносить единожды, а не три раза, как в нынешнем требнике. Затем требник говорит о освящении елея и помазании им воды и крещаемого. Уже постановления апостольские, а это памятник IV века, свидетельствуют, что после того, как пресвитер помажет освященным елеем чело, грудь и спину оглашаемых, диаконы помазывают все тело готовящихся к крещению мужчин, а диаконисы помазывают женщин. Затем, собственно, совершается погружение крещаемого в воду и облачение его в белые одежды. То есть, собственно, совершается само крещение. Оно всегда совершалось через троекратное погружение в воду во имя Святой Троицы. Правила святых апостолов повелевают совершать крещение во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Начиная со 2-3 веков на новокрещенного надевалась белая одежда и возлагался крест, предварительно освященный. Литургические памятники русской церкви говорят, что у нас крещение совершалось через троекратное погружение крещаемого в освященные воды купели. Но от этого правила были отступления. Так, например, в XIV веке митрополит Киприан писал, цитата, «При крещении не обливати водой, но погружати, глаголати же на каждое погружение едино имя Живоначальной Троицы, во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Конец цитаты. При крещении нескольких детей, мужского и женского пола, всех их, по наставлению митрополита Киприана, должно погружать в одну купель, но, цитата, «первые мужеских крестите, потом женских, за благочиние мужскому полу давать предпочтение, при крещении возрастных лиц женского пола крестить особо от мужчин». Конец цитаты. После крещения непосредственно следовало облачение новокрещенного в белые одежды без произнесения и пения слов «Ризу мне подашьте». За облачением следовала ектинья, в которой были особые прощения о новокрещенном. В XVI веке требники предписывали священнику брать в руки младенца, произносить слова «Благословен Бог, просвещая и освящая всякого человека» и троекратно погружать его в купель. При первом погружении священник говорил «Крещается раб Божий, имя рек, во имя Отца, аминь». При втором погружении и Сына, аминь, и при третьем и Святаго Духа, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Дальнейший порядок был согласен либо с практикой XV века, либо с требниками современными. Вот, собственно, так совершается это великое таинство. Теперь скажем несколько слов о богословском смысле таинства и содержании молитвословий чина крещения. Крещение есть таинство, в котором человек, уверовавший во Христа, при троекратном погружении его в воду во имя Отца и Сына и Святаго Духа, благодатью Божией очищается от всех своих грехов и возрождается в новую, святую и духовную жизнь. Таинство крещения стоит первым в ряду таинств православной церкви, так как без него человек не может соединиться со Спасителем, не может стать членом Христовой Церкви, не может принимать участие в других таинствах и быть наследником жизни вечной. В беседе с Никодимом Христос указал на безусловную необходимость этого таинства для спасения. Цитата. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. С таинства крещения начинается возрождение человеческой личности. Слова Священного Писания «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися» послание к Галатам, 3 глава, 27 стих, указывают, что в крещении верующий соединяется со Христом, становится членом Христовой Церкви и через таинство Евхаристии соделывается причастником божественного естества по духу и телу. Это существенное изменение природы человека в таинстве крещения совершается не механически, а при нравственно свободном участии самого человека. Только при этом условии в таинстве крещения уничтожается в человеке грех, перестает быть он частью его внутреннего содержания, и человек становится чистым и праведным, таким, каким некогда вышел из рук Творца, новым творением. Это и есть то самое новое рождение человеком, о котором говорит Христос. Одно из важнейших событий в жизни христианской семьи – это выбор имени младенца. По уставу Православной Церкви положено совершать этот выбор родителям к 8-му дню по рождении ребенка. А в сам этот день священник молитвенно нарекает младенцу имя. Родителям следует помнить слова святителя Иоанна Златоуста, что имя святого, данное младенцу, цитата, «считается украшением родства и утверждением дома, и спасением для называющихся им и утешением в любви. Имя святого, как свет, каждый вносит в свой дом». Конец цитаты. Родители могут попросить священника избрать имя младенцу, как это было, например, при наречении имени преподобному Феодосию Печорскому. Давая ребенку христианское имя, родители призваны иметь в виду, что только через имя, освященное молитвой и благословением пастыря церкви, их ребенок может быть допущен к участию в церковных таинствах. Древнерусская традиция запрещала наречение имен от притчей или от вещей. Имя новорожденному младенцу родители обычно избирают в честь святого, чтимого церковью, память которого приходится на 8-й день после рождения ребенка. Наши предки давали имена своим детям также по имени святого, память которого приходилась на день рождения или на день его крестин. Но иногда имя ребенку избирали в честь святого, особо почитаемого всей семьей. Хотя бы день памяти этого святого по времени был весьма удален от дня рождения младенца. Крещение новорожденного в таком случае могло быть совершено в день памяти святого. Имя, нарекавшееся младенцу в храме во время молитвенного последования, совершаемого священником, становилось для него святым, таинственным. И сам младенец, по слову блаженного Августина, в этот день принимался в лоно Матери Церкви. А наречение имени тесно связывалось с духовным рождением младенца в таинстве крещения. В день наречения имени младенцу участники этого события, священник, родители, будущие восприемники от купели крещения, принесшие младенца в храм, а также святой, именем которого нарекается младенец, становятся непосредственными свидетелями начала благодатного союза человека с Богом. Основное содержание молитвы восьмого дня, которую священник читает в притворе храма, сосредоточено на младенце. В ней говорится, что жизнь новорожденного получает ценность в очах Божиих от того, что он придет в земной храм и будет участником спасения. «Господи Боже наш, Тебе молимся», — читает священник в последовании, «и Тебе просим, да знаменается свет лица Твоего на рабе Твоем сем». Дальше священник впервые называет имя, нарекаемое младенцу. «И да знаменается крест единородного Сына Твоего в сердце и помышлениях Его, да по заповедям Твоим, жительствовав и сохранив печать нерушиму, получит блаженство избранных во Царстве Твоем». Тропа праздника Сретения Господня, который поется в завершение молитвы о наречении имени младенцу, еще раз напоминает родителям, что младенец по закону приносится в дом Господень, а пример им – это Богоматерь, которая принесла младенца Христа во храм по обычаю законному. На этом, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Я прощаюсь с вами. До свидания. Храни вас Бог.